Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня у нас в гостях отец Владислав Нечаев, клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Владислав, мы с вами не так давно записывали передачу про сказки. И как раз в сказках нередко такая ситуация встречается, когда главный герой, он оказывается на распутье, встает перед выбором, по какой дороге идти. И каждый человек в своей жизни сталкивается тоже с определенным выбором в своем жизненном пути. Мы же даже у святых отцов и не только у них можем встречать жизненный путь, путь человека. Это же такое явление. И сегодня хотелось бы с вами поговорить о пути жизни, каким он может быть, что приводит к тому или иному выбору.
Жизненный путь человека, да, есть такая и психологическая категория, жизненный путь. Даже вот психолог Бульханова Славская вот рассматривала такую категорию, она посвятила этому книгу. Но действительно, это сочетание, представленность, можно сказать, вечного во временности, да, то есть мы во временной жизни встречаем какие-то события, которые вдруг имеют какое-то вечное значение. И вот, как вы сказали, вот выбор-то как раз он и является таким поворотным моментом, то есть это такая точка свободы, можно сказать, ну, нашей относительной, может быть, свободы, но которая для человека проживается как некое преображение его в одну или в другую сторону. Поэтому вы совершенно правильно это все рассмотрели. Но я бы вот эту тему рассмотрел сегодня именно не сквозь призму святых отцов, да, как мы это с вами говорим. Здесь две противоположности: спасение и погибель, да, вот, как бы, например. И понятное дело, что чтобы спасаться, нужно и идти путем приближения к Богу, богообщения, исполняться добродетелями, приобретать Духа Святаго и так далее. То есть, смотря к какому мы приблизимся пониманию, потому что это же понимание тоже и у святых отцов разнилось, да? Но я бы сегодня хотел это рассмотреть еще и сквозь призму психологической науки, которая нам тоже дает определенный задел. И этот задел часто, ввиду того, что он более близок обыденной жизни, он может быть понят более легко нашими слушателями. Поэтому мы обратились к этому пути. И я бы здесь хотел начать, например, с такого вот разделения, которое нам предлагает Эрих Фромм. Это психолог, который из Европы переселился в США и там совершал свои изыскания научные. Он написал много книг с говорящими названиями, да, которые показывают, можно сказать, кризис человека западного общества. Между тем, западным обществом сейчас стали мы тоже, да, ведь он много размышлял на тему социализма и капитализма, разных реалий жизни в этих политических системах. И он выяснил, что оказывается в условиях таких давящих капитализма человек может идти по пути взращивания в себе характера непродуктивного или наоборот продуктивного. То есть в одном случае он идет путем какого-то как бы опустошения, скажем, утраты чего-то человеческого, утери ценности и так далее. А в другом случае он наоборот идет по пути обогащения жизни любовью, творчеством, выстраиванием многообразных взаимоотношений с окружающими людьми, ну и так далее. Поэтому, может быть, нам взять за вот эту основу взгляд Фромма на продуктивного и непродуктивного человека. Если мы так посмотрим, то, вообще говоря, часто мы можем заметить, что то, что он написал, давайте мы этого тоже коснемся немножечко, потому что иначе будет не совсем понятно, что это значит. Книги у него с такими говорящими названиями.
«Искусство любить», «Искусство быть, да?
Да, быть или иметь, бегство от свободы, анатомия человеческой деструктивности, вот такие вот названия его книг, которые сами по себе показывают, насколько по-разному люди могут жить. И вот Эрих Фромм считал, что капитализм и рыночная экономика, стремящиеся превратить абсолютно все в предмет купли и продажи и средства для извлечения прибыли, продуцируют деструктивный континуум, нормальный накопительский характер, садистский характер, психологический некрофильский характер. Тенденции эти просматриваются в роботизации трудовой повседневной жизни, в обезличивающих межличностных отношениях, поклонении обожествлению собственности, вещей, техники, поклонении всему механическому. Важной чертой некрофильского характера является также восприятие окружающего мира через фильтры механицизма и стремление строить отношения с другими людьми, как если бы они были вещами. Вот такой вот взгляд. То есть здесь речь идет о том, что противоположно некрофильскому, мы с вами должны сразу же пояснить, что это речь идет о психологическом понимании этого понятия, да, термина. Дело в том, что некрофилия – это любовь к смерти. И вот он видел любовь к смерти в очень многих приметах, которые мы сейчас могли бы с вами увидеть и у нас даже. Например, любовь к технике. Техника абсолютно управляема, послушна, не возражает, с ней не надо вступать в диалог. Она как бы то, что приятно, так сказать, для потребителя. Поэтому техника, она не живое. И вот, когда мы излишне увлекаемся техницизмом каким-то, мы сами проходим процесс машинизации в какой-то степени, да, начинаем мыслить алгоритмами, ну, появляется экранное мышление, появляются стереотипы, модели общения с людьми, как с вещами, да. И в результате это, что это такое, как не любовь, как бы к смерти, потому что техника, она все-таки не жива, да, не обладает душою. Далее мы с вами можем, например, у него встретить понимание, что любовь к скорости, да, любовь
к скорости, да, сейчас это особенно.
Неестественность человеческого как бы движения, все должно быть быстро, начиная от передвижений и кончая деятельностью, да, когда человек, не задумываясь что-либо делать, не рефлексируя, не задумываясь, не делая остановки какой-то, не чувствуя себя, как бы взять и в автоматическом режиме что-то делать, какую-то отрабатывать реакцию в себе, да, это тоже ведь человек-автомат. Он не останавливается для таких человеческих деятельностей, как, например, понимание, да, что происходит. Это тоже примета механицизма. Не говоря уже еще об одном явлении, которое он отмечает, как, например, отношение к себе. То есть у современного человека тоже есть определенные проблемы в отношении к себе. Он, с одной стороны, конечно, он себя высоко ставит, но высоко ставя себя, он себя оценивает в денежном выражении, в каких-то, ну, своих заслугах видимых, которые он считает, вот они, заслуги. Это разительно отличается даже, например, от состояния человека возрождения, который все-таки считал, что я образ и подобие Божие. Да? Хотя и уже возникала определенная другая тенденция, да, отхода от Бога, секуляризации. Поэтому все-таки человек, который пускай высоко себя оценивает, но в каких-то земных материальных вещах, он превращается по Фромму в рыночного человека, который наряду с другими вещами, чемоданами, какими-то украшениями, бусами, он тоже выходит на этот рынок и продает себя. А чтобы продать себя, у него еще есть разумность, у него есть какие-то достоинства, какие-то таланты, и он их тоже выпячивает. И мы с вами, вспоминая современные социальные сети, скажем, а кто так не делает? Очень многие так делают, выкладывают какие-то фотографии прекрасные, какие-то пишут там посты, что-то себя все время представляют,
демонстрируют,
да, демонстрируют, рекламируют, можно сказать, в каком-то смысле. И это состояние, оно, в общем-то, является, как бы сказать, унижающим достоинство человека. Вот такое состояние, так себя понимать, и не понимать свои тайны, не понимать своей глубины.
Вот. Опустошение, мне кажется, идет человека вот за счет этого. Да?
Да. И в результате, вот как раз мы и говорим, что человек, чувствуя вот это опустошение, совершенно правильно вы говорите, он начинает изобретать определенную жизнь, которая является, ну, скажем так, больной, если общее взять такое. То есть вместо продуктивности, которую, ну, воспевает Эрих Фромм, он начинает как бы изобретать какие-то вот такие психологические механизмы, которые позволяют ему, ну, хоть как-то держаться на плаву, хоть как-то оставаться человеком. Но здесь уже вступают в описание другие авторы, которые нам представляют глубинный экзистенциальный анализ тех или иных недугов, например, той же депрессии, да, которая, по сути, является, ну, что ли, в генеральном смысле психологической защитой. Человек начинает лишаться вот этого вот плодоносного слоя своей жизни, теряет ценности. Вот один из авторов, это Альфред Лэнгли, он продолжатель учения Виктора Франкла, и он говорит о том, что причиной депрессии является утрата ценностей. Это же очень такой глубокий, духовный и православный взгляд, я бы даже сказал, на этот вопрос. Человек, чувствуя вот эту утрату ценностей, он разными способами пытается, ну, оставить в своем мире хотя бы часть этих ценностей, хоть что-то, хоть какой-то их след. И отсюда вся симптоматика этого состояния, и замыкание, и упадок деятельности.
Ну, там же, мне кажется, может быть много разного. Бывает такое, что человек вроде как бы активен, он куда-то ездит, куда-то ходит. Угу. Но это тоже как бы проявление.
Тоже,
да.
Вот такого... То есть это как бы вот как, например, человек задыхается и хватает воздух, глотки воздуха. Ему кажется, что вот чем больше он сейчас вдохнет, тем больше ему попадет кислорода. Но на деле выход из этого положения состоит в возвращении к человеческой деятельности, да, к тому, чтобы человек стал среди людей, чтобы он включился в диалог, чтобы он начал понимать, что не он центр мироздания, чтобы он освободился от излишней внимательности к себе, самонаблюдений, гиперрефлексии, да, то есть время анализа себя, наблюдение за собой, чувствование себя и так далее. Слишком этого много. То есть человек прошлого все-таки он был все время направлен к чему-то, что он любил, к тому, кого он любил. Ну, в первую очередь, это, конечно, такой теоцентрический взгляд. Это реализация своего отношения к Богу, реализация своего отношения к возлюбленным, к людям, к человеческому миру, к профессии. То есть это во всех этих сферах человек реализовывал себя с точки зрения служения, а не просто функционирования или какой-то деятельности. То есть если сейчас, например, думая о работе, человек думает, а будет ли мне там комфортно, буду ли я там сидеть или стоять, будет ли у меня комфортная температура, будут ли меня часто беспокоить какими-то там, или я буду просто вот выполнять то, что мне знакомо, будут ли какие-то неожиданные ситуации. И если это все будет, то он негативно оценивает эту работу. А вот вообще-то ведь эта работа, она же связана, так скажем, с каким-то смыслом того, что происходит. И если этот смысл высок, то даже если тебе будет дискомфортно, то эта работа стоит того, чтобы ты посвящал ей свои силы. Как, например, мы живем на Раумаше, и, наверное, строительство Раумаша с ровной площадки, да, без всяких традиций каких-либо там и так далее. То есть это, наверное, было такой великой задачей. На некоторое время она стала генеральной, так сказать, для нашего региона. Но мы понимаем, что многие люди включились в эту задачу, не думая о комфорте совершенно. Угу. Да, ведь?
Но даже мы можем вспомнить, например, годы Великой Отечественной войны, когда нужно было встать на защиту. Да, то есть дети не говорили, ой, я, это тяжело стоять 12 часов у станка, да я не буду. Даже не думали о том, что холодно, тепло, жарко, там еще как-то, устал, не устал. Просто знали, что это нужно делать. Мне кажется, сейчас вот очень многие как раз говорят о том, что они не живут, а вроде как бы существуют. Ты вроде бы как бы живой, да, ты ходишь, ты двигаешь, ты дышишь, ты ешь и так далее. Но это как некая такая иллюзия жизни получается. То есть так какая-то вот. Внутреннее такое вот непонимание. Но мне кажется, здесь как раз вот то, о чем вы сказали, многих людей сейчас нацеливают именно на поставление себя в центр всего, ну, всей жизни. То есть вот как тебе... Вы как сказали, хорошо, нехорошо, да? И получается, что человеку настолько зацикливается, что выйти за пределы своего «я» – это очень сложно.
Да, вы правильно говорите. Дело в том, что вот мы снова возвращаемся к этой теме, что Эрих Фромм говорит о непродуктивном характере, в котором процветает культ смерти, в каком смысле, ну, искусственности, да? Почему смерти? Вот можно разобрать даже этот вопрос немножечко. Потому что жизнь... Это есть всегда новость, неожиданность некоторая, да, которая может исходить, и некоторая тайна, которая может исходить только от Бога. Он ведь вседержитель всего. А человек, он не может обеспечить эту жизнь, он не может собрать из частей эту жизнь. Он может только сделать ее иллюзией. И вот эта иллюзия, она будет мертва. Это мертвое нечто. То есть, да, оно красивое, ну, как, например, компьютерная игра. Там все движется, все похоже. Но мы понимаем, что это все-таки не то, это как бы не настоящее. Но оно не может дать такого впечатления жизни, которое дает жизнь. Поэтому-то он и называет это как любовь к смерти. То есть это готовность заменить жизнь на некую ее иллюзию. Вот что такое психологическая некрофилия.
Ну, не, получается, оно не живое.
То да, есть, оно, хотим мы того или не хотим, будет неживым. Хотим мы того или нет. Это может быть блестящий художественный мир даже. Но, тем не менее, если он не обращен к Богу, не открыт Богу, он будет неживым.
Ну и к людям тоже, да?
И получается? К людям, да. Конечно. То есть, если это просто выдумка некая, измышление, то это все будет именно таковым. Поэтому он так и называет это. И мы вот упомянули, что в чем это выражается. И оказывается, что современник, например, он, когда идет свадьба, скорее будет держать телефон с камерой и смотреть в него, нежели он будет живыми глазами смотреть на живое событие, которое сейчас происходит и которое надо бы запомнить. А что эта запись? Она уже будет как раз мертвым, так сказать, кинодокументом, да, который, вообще говоря, мы столько сейчас снимаем, и все это не смотрим. Все это лежит где-то в каких-то памятях там, допустим, да. Оно один раз усмотрится, а потом уже где-то лежит. Вот. И когда это все смотреть, столько всего здесь существует. Поэтому современный человек, вот он именно живет вот в этой реальности. Его образом, ну таким глубоким, является Плюшкин, который тоже скапливал свое что-то, но это все хлам. Это все как бы негодное для жизни, потому что приехавшие гости, они не могут восхититься этим, не могут это даже как-то посмотреть на это небрезгливо. Они понимают, что это все как бы недостойно, никакой цены не имеет. Точно так же и в жизни часто нашей бывает, что мы вроде что-то вот сделали, что-то добились, что-то там скопили, ну, для себя. Но человек со стороны скажет, ну, в этом мало жизни.
Отец Владислав, вот если мы с вами говорим о жизненном пути, о том, что он может быть продуктивным, непродуктивным. Тут сказали, привели пример Плюшкина. Давайте попробуем с вами посмотреть, а какие еще есть пути, которые на самом деле непродуктивны, которые ведут действительно к такому опустошению, к смерти души, наверное, даже, я бы так сказала. У нас есть такая особенность с вами, что мы обращаемся часто к литературным героям, ну или к каким-то произведениям. Вот давайте мы с вами тоже посмотрим, каких еще мы можем привести литературных героев, которые могли бы продемонстрировать и представить, что ли, вот этот путь. Непродуктивные.
Ну, замечательный вопрос. Мы же с вами, например, если упомянули Расплюшкина, то нам никак нельзя и обойти Чичикова, да, ведь он же, можно сказать, главный герой произведения. А что он скупает?
Мертвые души.
Это же, в общем-то, символ. Это же, когда он произносит вслух эти слова, то людей, так сказать, чувствительных, это сразу же ввергает некий шок. Как, например, Манилова, да? Он просто изумляется такому желанию, так сказать, скупить мертвые души, потому что это даже как в каком-то смысле ужасно. Вот и смотрите, ведь Гоголь написал в XIX веке это произведение, а оно, ну, как бы, может быть, силу свою раскрыло, наверное,
сейчас,
наверное, мы можем это сказать, что оно как бы сыграло со всей силой. То есть мы можем сказать, что да, Чичиков скупает мертвые души, они нужны. И какому-то, ну что ли, закону такому диалектическому сам становится при этом мертвым. И вот к нему с полной силой относимы слова Эриха Фромма. Он рыночный человек. Ведь для того, чтобы купить эти мертвые души, смотрите, он же ведь становится под стать всем помещикам,
да,
с которыми он встречается. Он и ведет при выспрении разговоры с Маниловым. Он и с Собакевичем пытается как бы оценить его основательность. Да? И с Ноздрёвым он вступает в какую-то игровую такую его реальность, в которой он пребывает, торговаться и все такое, с Коробочкой и так далее. То есть он со всеми становится как все. Но если, например, апостол Павел говорит эти слова, что для того, чтобы приобрести некоторых, да, то в данном случае он приобретает и мертвые души. То есть его цель снисхождения ко всем является попытка извлечь для себя некую пользу.
Выгоду получается.
Выгоду, которая является мнимой, вообще-то говоря. И в результате он классический рыночный человек, который продает свое время, свое имя, продает свои таланты. Ведь он мог бы ведь где-то быть совсем другим человеком, да, который преуспеет, там, дипломат, например, или еще кто-то. Ну вот у него есть эта жилка. Поэтому Чичиков – это как раз вот такой человек, который теряет себя. И когда он остается наедине, когда рассуждает немножечко и о себе, там, и о том, что произошло за день, то вот чувствуется вот это вот постепенное опустошение его души, оно как бы фигурирует. И, наверное, характер этот мы бы могли увидеть развертывание его полное дальше, в втором томе, так сказать, «Мертвых душ», который мы не можем прочитать. Но к этому все идет, надо сказать, да.
Ну,
потому
да,
что масштаб деятельности повышается, иллюзорность вот эта нарастает, и это как МММ, да, какое-то, которое растет, и волей-неволей грянет гром, так сказать, над этим героем, и не внешний даже, что кто-то его накажет, и кто-то его образумит. Нет, даже не внешний, хотя он тоже, но внутренний, внутренний. Что ведь Чичиков может оказаться, как вот, например, у Пушкина мы в повестях Белкина встречаем небольшую повесть «Гробовщик». И вот там интересный момент, что все, кому он изготавливал гроб, и делал это как-то нерадиво, они все ему являются, да, они все с него взыскивают. Ну, правда, во сне, но это вопрос для него сначала, во сне или не во сне, а потом это может и повториться, и стать настоящей реальностью. Точно так же и для Чичикова. Вот все вот эти вот его конвульсии жизненные, которые он совершал, они могут стать для него предметом его большой укоризны. Вот. И внутренне он может это очень сильно пережить, ну, в таком тяжелом уже состоянии. Поэтому для него тоже грядет вот этот гром внутренний. Еще какие персонажи русской литературы, да?
Мне кажется, здесь может быть важно, чтобы мы сами себе задали, потому что ведь, ну, по сути дела, наверное, в каждом герое литературном можно увидеть, ну, какую-то часть самого себя, да?
Да.
То есть, наверное, важно, чтобы мы все задумались над тем, а нет ли в нас проявления, ну, вот этого образа Чичикова, да, приобретательства.
Но рыночный человек, вот, который анализирует Эрих Фромм, это как раз свойственно очень современной эпохе, да, это свойственно, и мало людей, которые не включаются вот в эту деятельность. И вообще данные психологи, психотерапевты, может быть, они положили какой-то интересный такой вот взгляд, какую-то задали парадигму новую в понимании вообще вот психического нездоровье, да? Угу. Мы же как привыкли, что, а, вот этот вот нездоров человек, угу, угу. Что делать? Ну, вот его к врачам надо,
угу.
Они его подлечат. Но на самом деле современная психотерапия, она имеет много проблем, да,
угу.
И медикаментозно, во всяком случае, она не помогает особенно, как бы, ну, она снимает те или иные состояния, да, но в генеральном смысле, чтобы она изменила состояние человека, этого не происходит. А они говорят, что кто такой нездоровый человек психически? Это человек, который не нашел пути к выходу из экзистенциальных проблем.
Ну,
которые жизненные проблемы, вот не бытовые только, угу. А фундаментальные.
Угу.
Там, допустим, оправдание себя перед лицом смерти. Ну, к примеру, да.
Это вы там. Имеете в виду, что это вот как раз Виктор Франкл, да, Альфред Лонгли, они говорят об этом.
Да, Эрих Фромм тоже.
Эрих Фромм, да.
Угу. То есть они говорят о том, что да, есть экзистенциальные проблемы, например, понимание с окружающими, да, доверие окружающим.
Ценности,
да. Нахождение смысла жизни, угу. То есть все вот это, а совладание какое-то с смертью, которая всегда нависает на человека,
угу.
То человек должен, ну, жить в тяжелых условиях вообще-то, это тяжелые условия, но если мы сопоставим с другими творениями, скажем так, да, то человеку непросто. И вот это непросто, оно вырождается в том, что одни находят какой-то продуктивный выход, очень немногие, между прочим, а другие находят какие-то ухищрения, да, ну так назовем их. И вот эти ухищрения есть, ну, как бы, своего рода психическая болезнь. Вот.
Отец Владислав, хотелось бы, чтобы мы еще обратились к кому-нибудь из литературных героев, чтобы посмотреть, какие еще есть непродуктивные пути жизни человека, чтобы посмотреть, а насколько оно пересекается с нашим временем.
Ну, а кого мы с вами еще можем вспомнить, ваши предложения какие?
Ну, мы с вами говорили еще про Николая Ставрогина, да, из «Бесов», про «Записки из подполья».
Ну, угу. «Записки из подполья» – это, конечно, вообще, так сказать, случай клинический, потому что действительно все самое темное и мрачное и депрессивное, можно сказать, да, Достоевский вложил, и вообще это произведение считали одним из самых мрачных произведений того времени. Но он вложил все-таки еще и человеческий протест, еще и человеческую, ну, жажду какую-то, что человек не хочет быть в таких условиях, он хочет все-таки иначе жить. Он не хочет, как говорит, нельзя же человека на 40 лет оставлять одного, да, наш герой. И действительно, человек замкнутый, очень недоверчивый к остальным, исполненный разных чувств, допустим, зависти, какое-то озлобление, осуждение постоянного, ропота. То есть он все время как бы находится в таком тягостном состоянии, которое, ну, является своего рода таким, где перемежаются вот эти, одно чувство уходит, другое его замещает, и все они являются такими окрашенными в темные тона, негативными. И этот человек, тем не менее, он понимает, что это неправильно, и в этом его, и ему свойственны глубокие мысли. Он говорит, что как было бы хорошо, если бы, да, говорит, да покажи мне куколку какую-нибудь, дай мне конфетку, и я уже, говорит, оттаю. Ну что ж вы, говорит, все равнодушны ко мне, как бы, если продолжать его мысль, да? И, конечно, у него очень много. Мы в свое время в одной из передач анализировали этого персонажа, и действительно этот человек, ну, он погружен в очень глубокую какую-то депрессию, ну, можно, если так анализировать. Но, тем не менее, он пытается найти какие-то взаимоотношения, кого-то найти, близкую душу хотя бы какую-то найти, пытается, но у него это не совсем удается, ему очень тяжело.
Для многих современников, мне кажется, тоже же характерен такой именно взгляд на жизнь мрачный, что все плохо, все ужасно, да?
Да, то есть,
получается, люди разучились смотреть на мир по-другому, то есть, мне кажется, очень многие перестали видеть красоту этого мира. Я не говорю, как раз мне вот у Альфреда Лэнгли, мне кажется, я прочитала, или у кого-то еще другого, очень понравился вот этот вот прямо момент был зафиксирован, что раньше наши предки жили, они жили среди природы, и они ее видели. А сейчас мы живем среди вещей, в мире вещей, и мы вот эту жизнь, которая вот, она на самом деле есть у нас, и птицы, и звери, и животные, насекомые, и деревья. Ну, то есть много чего, что на самом деле говорит о Боге. Ну, вот, и не только о Боге, а вообще просто о красоте этого мира. Люди перестали замечать. И вот здесь, мне кажется, тоже важно, наверное, как вот этот герой записок из подполья пытается что-то, дайте мне конфетку, да, чтобы мне лучше стало. Что очень важно, чтобы каждый человек учился находить в каждом дне то хорошее, что есть. Потому что Господь всегда дает. И оно всегда есть, просто иногда бывает так, что человек отвернулся от всего хорошего и смотрит, ну, в какой-то мрак, в какую-то пустоту, а там ничего не найдешь.
Ну, это намеренно он делает. Тут еще одна черта современника – это культивирование вины собственной или чьей-то вины, да? Угу. Что человеку как бы приятно рассуждать о том, как могло бы быть, если бы. Да? Угу. Вот меня не оценили, вот тогда меня отвергли, не увидели. И вот поэтому сейчас, ну, у меня есть право, что ли, ну, на все это пенять как-то,
обижаться,
да, озлобляться, осуждать и так далее. И вот это вот культивирование вины, конечно, у персонажа нашего в очень сильной степени существует.
Угу.
Вот это приятно. Какой-то в этом есть сладостное какое-то такое чувство, что... А в чем оно? А в том, что гордость-то удовлетворена. Что в виртуальном каком-то мире и я могу собой любоваться, превозносить себя, а вот в нынешнем мире, в реальном, актуальном, я никто, да, так сказать,
угу,
даже хуже всех. И вот это вот и приятно. Такая поэзия падения вот такая вот возникает. Поэтому и этот персонаж наш, записок из подполья, например, он имеет даже, как бы он воспевает даже свои болезни в каком-то смысле. Вот у него болит печенка, да? Он говорит, ну, пускай болит. Чем шибче болит, тем больше, тем лучше, говорит. Потому что, ну, вот как... Как-то так, он уже полюбил, вот это вот мы с вами сегодня упоминаем все слово, да, любовь к смерти. Он эту полюбил вот эту вот страну, так сказать, где все это есть, где это все живо вот для него. Поэтому, ну, у него много, на самом деле, таких проявлений. Мы как-то со студентами считали, два десятка нашли разных особенностей его жизни, которые надо и поисправлять. Нравственные такие дефекты, что у него неправильно. Вот. Ну, а то, что вот вы упомянули роман «Бесы», да, в этом романе, несомненно, Федора Михайловича Достоевского тоже находится герой, который нас привлекает. Это воспитатель Николая Всеволодовича Ставрогина, Степан Трофимович. Дело в том, что Степан Трофимович со временем стал, кроме воспитателя Николая Всеволодовича и, ну, можно сказать, гувернера, да, он стал еще и его, ну, как бы сказать, родителем.
Ну, типа отчима. Да,
типа отчим. Потому что он образовал чету. Ну, тоже, можно сказать, условный какой-то, с Варварой Петровной, его матерью. Но детство Николя проходило вот именно в такой обстановке, где Степан Трофимович, с одной стороны, имел какие-то романтизированные, восторженные идеалы о общественной жизни, о том, как она может складываться, какие могут быть... прекрасные отношения в человеческом мире, да, оторванный очень от реальности, с одной стороны, а с другой стороны, он был очень чувствительной натурой и часто, ну, как бы изливал какие-то слезы.
Ну, вот все свои размышления получаются.
Да, и можно сказать, что вот этому подростку на него, скажем так, обрушивал весь груз своих нерешенных вопросов.
Ну, то есть возлагать бремена неудобно носимо.
Да,
подумала об этом.
Он возлагал груз своих нерешенных жизненных вопросов на этого подростка. И, наверное, и у них даже была такая практика, они писали друг другу письма, как бы вот иногда трудно было даже разговаривать, и, ибо эмоции какие-то переполняли, и он писал письма, как такое было. То есть это состояние, наверное, ну, как-то раскачивало. Сам-то подросток тоже ведь неустойчивое состояние души. Вот, и раскачивало, посевало в душе Николая Васильевича, уже его воспитанника, да, Николя, посевало какую-то, ну, разнузданность, что ли, вот как бы можно так сказать, какого-то не находилось корня, какой-то устоя незыблемого. Ведь от педагога должно веять каким-то порядком, который он внушает как бы собой. Ведь он же привносит для ребенка мир взрослых, а в мире взрослых есть какой-то порядок, какие-то находки, скажем так, жизненные.
Некий стержень все равно должен
стержень,
быть.
Стержень, нравственность, да, есть... да, высокая культура. Вместо этого, ну, он внес какую-то анархию, скажем так, личностную, да.
Хаос, мне кажется, вообще,
да. Хаос, личностный хаос, который вот его заполонял. И в результате Николай Васильевич сам стал носителем этого хаоса. То есть мы, когда читаем о Ставрогине роман «Бесы», мы видим, что это как воронка, которая втягивает в себя всех, кого она касается, и заканчивается это всегда трагически.
Да, уничтожением каким-то.
Уничтожением, таким. Да. И главное, что даже он, и может быть, даже и не вспомнит, кто там, когда с ним пересекся, кому он что сказал. Вот ему не памятно это. То есть какого-то глубокого отпечатка в его душе не оставляет что-либо. Он просто касается, это действует уничтожающе и идет дальше.
Мне кажется, вот это вот равнодушие и безразличие, мне кажется, и к самому себе, и к окружающим. И это тоже в современном...
И деятельный характер еще к этому. Вот, потому что он, не задумываясь, действует, вторгается, так сказать. Вот.
Мне кажется, что в современном мире это тоже имеет место быть. Ну, такое вот как бы безразличие, равнодушие к окружающим людям. Ну, в разных ситуациях, не обязательно... что это, ну, какие-то незнакомые люди. То есть это может быть и какое-то вот такое вот холодное, что ли, отношение, и в семьях встречается.
Ну, как про него сказал старец Тихон, да, когда он пришел к нему поговорить, причем со своими, опять-таки, намерениями, он сказал, что великая сила, ушедшая впустую, как бы вот, как-то он там выразился красиво. Но вот смысл такой. То есть у Ставрогина были многие дарования, которые могли, и вы правильно говорите, что он как бы ничего такого не делал. Вот как бы он был ни холоден, ни горяч. Вот, как бы вот такой. Потому что если бы он был хотя бы холоден, намеренно, так сказать, и протестовал против чего-то, он ни против чего не протестовал. И в результате тот путь, который ему старец Тихон хотел предложить, он и к нему остался равнодушен. А это был выход для него из его тяжелого, тягостного состояния.
Отец Владислав, наша передача уже подходит к концу. Мы, конечно, с вами разобрали такие очень, наверное, яркие такие примеры, но которые показывают, к чему может привести как раз, когда человек выбирает этот непродуктивный путь. Хотелось бы завершить все же таки на каком-то позитиве. Что бы вам хотелось сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я хотел бы сказать, что если есть тот факт, что люди задумываются о продуктивном пути, значит, он есть. И, стало быть, нам нужно к нему устремиться и взыскать его, хотя он и связан с значительным трудом. Нам нужно для этого, вот очень, здесь очень с новой силой звучит евангельское слово, чтобы стать детьми. То есть нам нужно снова стать детьми и снова жить по-другому. Вот, этого хотелось пожелать.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.